Уважаемые присутствующие, уважаемый модератор, тема сегодняшнего собрания у нас связана с политическим состоянием России. Конечно, исторический аспект в данном случае является необходимым, потому что, не зная своего прошлого, мы не сможем выстоять в настоящем и определить перспективы на будущее. То есть исторический процесс, чтобы быть эффективным, должен быть непрерывным. Но, к сожалению, не всегда странам и не всем странам это удается. Потому что невосходящее познание не остается недвижим, он падает. Также в общественном процессе, потому что нужно стараться делать так, чтобы прошлый день был основой для продвижения вперед, чтобы завтрашний день, то есть чтобы настоящий день был лучше прошедшего, а будущий день, так сказать, постепенно по восходящей все шел и шел вперед. Это называется прогресс. Но в то же время, как сказал один русский философ, всякий, так сказать, в данном случае материальный прогресс, научно-технический, есть преддверие конца. Вот у нас, конечно, противоречие между благородными устремлениями общественности, моральными установками, национальным менталитетом и противоречие с жестокой зачастую по отношению к отдельному человеку политической действительности. Противоречие между народом и властью – это важнейшее противоречие русской истории. Кто писал об этом? Например, все время Гайдар про это писал, а еще до него русские философы об этом писали и задумывались. Вообще, это основная тема для России, а во всяком случае, одна из основных взаимоотношений власти и народа. То есть, существует некий дуализм субъективного и объективного начала, свободы и необходимости, свободы и равенства тоже в какой-то степени. Есть государство и общество, общество, государство, оппозиции, власти, личности, общества, морали и права и так далее, и так далее. То есть дуализм, который в России очень сильно выражен, он также характерен и для Китая. Например, если вспомнить, какая эмблематика у даосизма, это инь-ян, единство мужского и женского начала. И приведение этих двух потоков мощных исторического процесса в согласии, то есть нравственная основа, нравственная организация общественной жизни, которая, конечно же, должна иметь, в свою очередь, собственные предпосылки. Это важнейшая задача российской политики и вообще русской истории в целом. И существуют два типа легитимности. Легитимность социального порядка и легитимность, так сказать, нормативная или легальность. То есть это противоречие часто бывает, несоответствие между должным, между существующим и должным. Мы можем жить в стране практически, скажем, с любым государственным строем, но не всегда моральные установки и даже действия власти не соответствуют легальности. Власть остается устойчивой до тех пор, пока ей доверяет большинство населения. То есть это легальность, легитимность социального порядка. Это своего рода идеологическая легитимность. И есть политическая легитимность, есть правовая легитимность, которая является нормативно-ценностной. То есть идеологическая легитимность – это ценностно-нормативная легитимность, а правовая легитимность – это нормативно-ценностная. То есть здесь перестановка мест слагаемых, но в отличие от математики, сумма качественно в данном случае меняется. То есть получается, что мало обеспечить общественную поддержку власти, надо сделать так, чтобы ее действия были правомерны, соответствовали принципу верховенства права, который свойственен правовому государству. Идея правового государства в России, она существовала давно. Можем вспомнить даже вот даже древняя Русь в какой-то степени это подход к идее правового государства, потому что существовало народное вече, вот, и существовали законы, которые подпитывали российское правосознание. Мы можем вспомнить, что Рюрикович, конечно, были нелегитимны, ну, например, хотя бы потому, что Олег захватил власть в Киеве, убил Аскольда Идира, законных князей Киевской династии, которая происходит еще от Киева, 4 века нашей эры. Ну, а потом постепенно стала формироваться вечевая демократия, которая представляет собой уникальный опыт легитимности государственной власти в Древней Руси. То есть, это вот классический пример – Древний Новгород. Новгородский народ, боярский совет или господа – и выборный князь, который время от времени приглашается не столько в качестве главы государства, сколько в качестве военного руководителя. То есть княжеская власть в Новгороде зависела от наличия внешней угрозы. Ну и, соответственно, если вспомним, как осуществлялась эта власть, ну, конечно, это было новое слово для своего времени. Голосование осуществлялось по берестяным грамотам. Вот. Ну, конечно, первоначально вопросы решались криком, но потом постепенно все это стало совершенствоваться, весь этот механизм принятия политических решений в Новгороде. И было бы так до сих пор, если бы не централизация и образование московского государства, когда Иван III пошел войной на господин Великий Новгород, ну и вырвал колокол из колокольни, взывавшей новгородский народ на вече. В результате Новгород лишился своей самостоятельности. Что это такое? Это конфликт между унитарным, единодержавным и удельно-вечевым укладами, в процессе которого удельно-вечевой уклад постепенно стал сходить на нет. Но он еще раз проявил себя в новой форме в период существования сословно-представительной монархии, когда существовал Земский собор. Да и инициатива со стороны гражданского общества по искоренению коррупции тоже там были, как ни странно. Например, автор один предлагал Ивану Грозному организовать специальное учреждение для борьбы с коррупцией, принять эффективные правовые меры. То есть все это было. И вот в 1613 году, когда интервенция случилась, вот, соответственно, собрался Земский собор, который выражал 0,5% населения интересы. Вот поэтому Романовы, которые были выбраны на этом Земском соборе, не могли считаться легитимными правителями. Тем более, что патриарх Филарет, который был регентом при Михаиле, он получил свой сан из рук Лжедмитрия, фактически из рук иностранных интервентов. То есть он вообще после этого вообще и права никакого на государственную должность не имел. Вот. То есть с этого момента опять начинается делегитимация. То есть сначала, если в 1550 году, если вернуться чуть-чуть назад, был Земский собор, который избрал царя Ивана Грозного на царство, принял судебник, вот этот порядок продержался с 1550 по 1613 годы. Что было дальше? Потом у нас постепенно вся эта бодяга усугублялась. В результате у нас, когда Петр I пришел к власти, он проводил много проевропейских преобразований, хотя надеялся, что Россия при этом сохранит свое национальное лицо. Он говорил, что Европа нам нужна на 20 лет, а потом мы к ней повернемся спиной. Но он не смог решить проблемы наступившей нелегитимности. Почему так получилось? Потому что он тот же представитель Романовых. Умирая, написал себе завещание, так сказать, потомкам. Отдайте все, что все, кому все, куда, где, зачем, не сказано. Вопрос о престолонаследии остался нерешенным. Потом последовали годы женского правления, когда к власти приходили сначала Елизавета, потом постепенно Анна Иоанновна. Петр II, ну, все это мы хорошо знаем, вплоть до Екатерины Павла I. Ситуацию эту, конечно, не могли спасти никакие косметические меры в форме закона о престолонаследии, который Павел I издавал. Хотя, конечно, первые попытки социальной либерализации были. Манифест о вольности дворянства был издан. Вот, то есть, этот процесс начался постепенное раскрепощение сословий. Что это такое? Что это за концепция, которая была выдвинута Василием Осиповичем Ключевским? Процесс раскрепощения, закрепощения и раскрепощения сословий. То есть, государство до определенного момента закрепощает сословия, заставляет их служить, тянуть государственное тягло, а потом, когда образуются определенные социально-экономические предпосылки либерализации, идет процесс попятной, так сказать, либерализации. Ну, может быть, не столько попятной, сколько качественно новой, прогрессивной, скажем так. То есть, конечно, эта новая свобода, она не похожа на ту свободу, которая была у древних славян до государственного существования. Там была дикость, варварство. А это уже идет свобода цивилизации, это переход общества. Цивилизованное состояние, соответствующее индустриальному обществу, реалиям становящегося капитализма. И в результате все это... Вот развитие событий, которое было, конечно, подорвано в правомерном отношении приходом к власти женского правления, скажем так, вот все это развитие событий шло постепенно, связанное с либерализацией общественных отношений до отмены крепостного права. Конечно, постепенно, конечно, не сразу. А отмена крепостного права знаменовала собой только новый этап этого процесса. То есть, в России крепостное право пало по манию царя, фактически. Если смотреть на Запад, то в Америке освобождение афроамериканцев осуществлялось большой кровью. Да и потом они пополнили собой ряды промышленных рабочих. Ну, то есть они потом пошли на сторону северян, на сторону промышленного севера, который противостоял Южной конфедерации североамериканских штатов. Вот. Причем, если вспомнить, то войну эту начал на самом деле север, восстание аболиционистское Брауна на юге США. И выстрел в форте Самтер был только ответом на эти провокационные действия северян. То есть одна провокация породила другую. Ну, конечно, можем порассуждать, вот, где право самообороны заканчивается, где начинается, так сказать, неприкрытая военная и политическая экспансия. Но это, так сказать, реплика. Вот. И постепенно процесс либерализации дошел до того, что у нас появились снова... что у нас появились конституционные учреждения при думской монархии. Государственная дума появилась, вышел манифест об усовершенствовании государственного порядка. Вот. Революция произошла, первая русская, которая привела к власти... она не привела к власти Совет, которая способствовала установлению нового конституционного порядка, в качестве реакции, которая бы сдерживала революцию. Потом начались столыпинские реформы. Столыпин попросил 20 лет покоя, чтобы обустроить Россию. Вот мы знаем, что это ему было не суждено, но у него была совершена одна существенная ошибка. Он в обход Государственной Думы изменил избирательное законодательство. Что делать было, на мой взгляд, категорически нельзя. То есть в результате он только раздразнил революционеров, и в результате сам и погиб от их руки. То есть от террористического акта Багрова в Киевском театре. Помним прекрасно этот театр. Конечно, это, если туда прийти, конечно, сразу вспоминается вся эта политическая обстановка. Ну а что касается следующего этапа русской истории, советского, то советы возникли первоначально как легитимные органы, представляющие организации трудящиеся. на основе корпоративного представительства. То есть советы и фабзавкомы взаимодействовали друг с другом. И было бы у нас советское полноценное государство, если бы не большевизация этих советов. Федотов в свое время писал, русский философ, не игнорировать новые силы в лице советов, но построить на ней государство, в этом спасение демократии ему представлялось. Вот. Но, к сожалению, партия большевистская подмяла под себя советы, уничтожила последнюю оппозицию, в результате кризис легитимности только усугубился. В 1922 году была подписана декларация об образовании СССР, в 1924 году договор об образовании СССР. И, соответственно, получилось так, что, как писал Иван Ильин, СССР не Россия. Вот, и мы фактически свои силы растратили на то, чтобы осуществлять пролетарский интернационализм, который оказывался, по большому счету, ничем иным, как и особая форма империализма. Великороссия хирела, отдавая свою кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуатировала, писал Георгий Федотов в статье «Будет ли существовать Россия?». И вот постепенное накапливание нелегитимности в конце, в личном счете, переполнило чашу терпения, ну, может быть, не столько народа, сколько самого политического класса, который понял в лице Горбачева, что дальше так управлять страной нельзя. Иначе мы постепенно превратимся в верхнюю вольту с ракетами. Вот. Ну и, соответственно, перестройка, попытки внедрения демократических начал государственного управления без устранения прежней советской системы порочной, или, во всяком случае, без устранения монополии коммунистической партии, конечно, не работали. Именно поэтому 6-я статья Конституции СССР была отменена. Вот. Ну, конечно, требовалось принятие новой конституции, и Горбачев стремился принять новый союзный договор, но методы принятия, конечно, вызывали дискуссии. Новогорёвский процесс, потом ГЧП, которое фактически способствовало делегитимации результатов референдума от 17 марта 1991 года, где большинство граждан проголосовали за Советский Союз. Союз Советских Социалистических Республик, как федерация обновленная суверенных республик, в которой будет обеспечиваться права и свободы человека всех национальностей. Вот. Ну, что можно сказать? Здесь по-прежнему предлагалось сохранение названия Советских Социалистических Республик. И в то же время предполагалось, что эта официальная государственная социалистическая идеология не будет противоречить задаче прав, обеспечения прав и свобод человека. ГЧП поставило страну на уши, потому что ГЧП стало преследовать политическую оппозицию. В результате произошла делегитимация государственной власти, невозможность сохранения союзного государства. Дальше был распад СССР, вот, и принятие новой российской конституции, которая представляет собой власть политически активного большинства. То есть, что это значит? То есть, пришли на избирательный участок, вот, большинство избирателей, ну, то есть более половины избирателей, и более половины из них, или там большинство из них, большинство из пришедших проголосовало за эту конституцию. Ну, конечно, это не абсолютное большинство в масштабе всех избирателей, но тем не менее, если посмотреть по процентным показателям, это власть политически активного большинства. Ну, есть, конечно, версия, вдруг эту конституцию сфальсифицировали, вдруг эти выборы сфальсифицировали. Вот. Но дело в том, что в марте 94-го года, как помню, еще была возможна проверка результатов голосования по Конституции, скажем так, или по выборам также, и так, в том числе. Вот. А уже через год этих документов не существовало. Таким образом, ни подтвердить, ни опровергнуть полную нелегитимность там, или нелегитимность Конституции не представляется возможным. Точно так же, как насчет, кстати, Первой Государственной Думы. Я смотрел положение о выборах в Государственную Думу и положение о всенародном голосовании по проекту Конституции. Там вообще практически ничего про уничтожение бюллетеней не говорится. А это мы знаем, что где нет закона, там нет преступления, это правовая аксиома. И что вообще вот перестройщики наши говорят, что разрешено все, что не запрещено законом. Таким образом получается, что эта конституция у нас с условной долей легитимности. Можно сформулировать такую рабочую гипотезу. Ну и потом у нас постепенно вроде был сначала какой-то стабильный порядок, а потом уже начались фальсификации. Ну, по моему подсчету, ну, может быть, 2004. Ну, в крайнем случае, с 2007 года. Тем более, в 2007 году вышел закон, упразднявший минимальный порог явки избирателей на выборы. Что оставлял лазейки для антидемократических тенденций, фактически представляет собой начало убийства российской демократии. Ну, потом были выборы президента, Медведев, потом опять Путин. Вот, ну, и, кстати, мы знаем, что внесены были разъяснения Конституционного суда, что вот, мол, Путин может избираться на новый президентский срок после Медведева. То есть получается, что по сравнению с Путиным Медведев оказался слабым. Он на второй срок не пошел. Вот, то есть получается, что такой вот дуализм в единстве, дуумвират, один из субъектов которого не благоденствует без другого. Путин не благоденствует без Медведева. Медведев не благоденствует без Путина. Если перефразировать, скажем, один древнеиндийский трактат. Как помню. Ну, что можно сказать еще по поводу этого? В 2011-2012 годах новые выборы произошли. Сначала в Госдуму, потом президента. Вот, допущенные нарушения вызвали массовый протест избирателей. Протестные акции прошли во многих городах. Мы все хорошо помним это время 2012 года. В результате власти пришлось пойти на уступки политической оппозиции. Были приняты новые законодательные реформы в сфере избирательного законодательства, которые упрощали процесс выборов, делая его в какой-то степени более открытым, более демократичным. Но что касается настоящего года, 2016 год, в сентябре у нас выборы опять, уже по новому избирательному законодательству, как помню, это смешанная избирательная система. Вот. Но, на мой взгляд, для того, чтобы выйти из существующего ныне, так сказать, тупика, псевдоправового, на самом деле, нелегитимного, нужно провести такие меры, как, во-первых, это проведение национальной люстрации, то есть это очищение власти от коррупционеров, вот, это реформа избирательного законодательства демократическое, которое было бы действительно легитимной, это принятие это проведение честных выборов и принятие законодательства поправок, которые бы привели его в соответствие с действующей Конституцией. Можно и через Конституционный суд. Вот. Так что, резюмируя свое выступление, могу сказать, что у нас, конечно, всегда у власти были проблемы с законом. Не может власть, которая законом не в ладах и с правом не в ладах, рассчитывать на законопослушное поведение своих подвластных. Ну, конечно, и народ тоже не всегда оказывался на высоте, потому что массовость – это в случае ее сложение с невежеством всегда приводит к плачевным результатам. Как сказал Ницше, в стадах нет ничего хорошего, даже когда они бегут за тобою. Вот. Ну, а что можно вспомнить и изречение китайского легиста Шаньяна. Мудрый творит законы, а глупый ограничен ими. Таким образом, у нас задача повышения гражданского правосознания возможно именно на основе социально-экономических улучшений, потому что человек, который не может сохранить свое гражданское достоинство, превращается в обсевок, человек второго сорта. Вот, и, соответственно, нам мешают санкции сейчас строить нормальную правовую демократию, потому что у нас, во-первых, что происходит? У нас подрывается доверие к власти, поскольку у нас военные расходы на сирийскую операцию идут за счет социальных расходов. Там приблизительно такая же ситуация на Украине, где военные расходы мешают осуществлять эффективную государственную социальную политику. Только на Украине это еще сильнее, чем в России. На Украине вообще отказ от советской государственности не произошло нелегитимно, в результате чего она находится в состоянии погружение в трясину, скажем так. Ну а что касается Российской Федерации, то, на мой взгляд, преждевременное отстранение, скажем, власти президента чревато дефолтом. Нам приходится выбирать один из нескольких вариантов. Или мы оставляем все как есть, вот, и стремимся как-то наладить диалог с властью, даже в условиях санкций, активизируем международные переговоры с другими странами, занимаемся внутри страны наведением правопорядка и осуществлением гражданского согласия в системе социального партнерства, пытаемся как-то стабилизировать внутреннюю ситуацию. Вот. Тем более, что без решения внутренних проблем нельзя решить и проблемы внешние, вот, потому что человечество квантуется нациями, странами, народами. Вот. И таким образом мы могли бы сделать кое-какие улучшения, скажем так, в системе существующих общественных отношений. А другой путь, о котором говорил, в частности, Ходорковский, это путь революционный, но он еще скорее приведет, но он в случае своего осуществления еще скорее приведет Россию к краху, чем, скажем, путь топтания на месте и стагнации. Конечно, можно постараться, чтобы на смену стагнации пришла оттепель. Но факт тот, что оттепель, на мой взгляд, может перерасти в реформы только на основе широкой народной поддержки. Когда применяется административный ресурс или чрезмерное вмешательство в экономику, это признак отсталости, незрелости общества. Власть, в данном случае государственная, за общество решает, как ему жить и что ему делать. А мне представляется, что нужно все-таки стремиться, чтобы вышеперечисленные мной меры как-то власть попыталась, ну, просто не то чтобы осуществить, но просто как-то пыталась договориться с гражданским обществом, и чтобы это служило интересам прав и свобод человека. Конечно, можно показаться это сейчас нелепым, может быть, даже как-то неуместным. У нас серьезные проблемы с экономикой, вот с них нужно как раз и решать строительство новой России. Потому что если мы не обеспечим материальное благосостояние обществу и каждому человеку в отдельности, то мы не сможем сохранить не только существующий политический строй, мы страну свою собственную потеряем. Вот. И, конечно, что можно сказать по этому поводу, что надежды на маленькую победоносную войну, трудно сказать, оправдались ли. Вроде объявляют, что из Сирии войска выходят. Посмотрим, как оно будет дальше. Но по отношению к Украине конфликт затянулся. Вот. И чтобы решить все эти проблемы и стать действительно великой державой, нам надо подумать в первую очередь о собственном народе. И в первую очередь о российском человеке. Вот, который сейчас, кстати, переживает вместе со страной не лучшие времена. Вот. И поэтому, как мне представляется, что для этого надо? Надо, чтобы власть чаще, во всяком случае, хоть чаще общалась с народом и принимала во внимание его действительное стремление. Пусть власть вспомнит о своем долге перед обездоленными. И это будет одной из важнейших гарантий и ее легитимации. Ну, во всяком случае, идеологическое. Вот у меня, пожалуй, и все.